Уважаемые радиослушатели, как известно, 13 апреля в нашей стране отмечается День благотворителя и мецената. И сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним благотворительным проектом, который, я надеюсь, затронет ваши сердца. Более того, кто-то из вас захочет к нему присоединиться. Сегодня гостья нашей программы в День благотворителя и мецената Зоя Карева, руководитель проекта «Наставничество». А сам фонд, который реализовывает такие проекты, причем не только в России, но и во многих странах мира, в нашей стране это уже Москва, Петербург, другие регионы, в том числе Зоя занялась реализацией этого проекта наставничества в нашем регионе совсем недавно. И об этом мы будем говорить. А называется фонд «Старшие братья, старшие сестры». Вот интересно, а что стоит за этими словами, Зоя? «Старшие братья, старшие сестры».
Здравствуйте, радиослушатели, Виолетта. Название фонда отображает суть нашей главной программы наставничества, нашего проекта, потому что мы подбираем детям, которые находятся в кризисной ситуации, наставников, которые становятся для них значимыми взрослыми. По аналогии, как будто бы это их старший брат или старшая сестра. То есть этот взрослый не пытается подменить родителя, стать опекуном, приемной семьей. Он именно как друг, старший друг.
Он находится рядом с ребенком, чья жизнь неблагополучно складывается. Вы имеете в виду детей, которые находятся в домах-интернатах, в домах ребенка и даже в неблагополучных семьях? То есть этот проект охватывает вообще большую зону действия?
В России в программу попадают в основном дети из детских домов. То есть это дети, имеющие статус сироты, чьи родители лишены родительских прав. Но немножечко углубляясь тему, могу сказать, что таких вот сирот без живых родителей практически нет. Чаще всего действительно просто родители лишены прав. Родительских причин и тому чаще всего проблемы с алкоголем. Также в программе могут участвовать дети, воспитывающихся в школах-интернатах. Они имеют родителей, но проживает в интернате обычно либо 5 дней в неделю, либо даже от каникул до каникул. И в Тверском регионе мы будем работать, уже как раз подписали соглашение, школа-интернатом в Медном. Там вот родительские дети. Но так как они находятся там долго, конечно, им не хватает где-то индивидуального внимания. Также я хочу взять в проект в Тверском регионе выпускников детских домов, то есть больших уже ребят в возрасте от 16 лет и 23. Потому что на самом деле это ребята, несмотря на то, что они физически вроде бы большие и взрослые, но порой они как раз-таки больше всего нуждаются в поддержке. И на самом деле в проекте могут участвовать даже обычные семейные дети. Кризисная ситуация – это же не обязательно что-то совсем острое. Например, это может быть многодетная мама, у которой физически просто не хватает внимания на всех детей. И она заботливая мама, она мудрая, она понимает, что у нее немного не хватает ресурса, и что наставник может стать таким вот дополнительным ресурсом. Это может быть даже не многодетная мама, но сейчас достаточно быстро меняются поколения, время очень быстро бежит, и разница поколений очень очевидна и велика. И порой родители понимают, что с подростком нет диалога. В этом случае они иногда обращаются в фонд. То есть в Москве у нас есть немножечко просто обычных вот семей. Или, например, бабушка под опеку взяла детей, да, разница совсем большая. Она тоже понимает, что где-то вот наставник может стать дополнительным ресурсом для семьи.
Зоя, ну я вам хочу сказать, что у вас проект рисковый. Знаете почему? Потому что даже вот я, например, была бы, если многодетной мамой, понимала, что у меня на всех, особенно на уже подросших, ну, не хватает ни сил, ни времени, ни даже знания того общения, чем вот они сегодня увлечены, вряд ли бы я доверила свое дитя какому-то чужому дяде или чужой тете, даже если бы они назывались там старший брат или старшая сестра, для того, чтобы встретить совершенно незнакомых людей, ребенка, который нуждается в друге, и взрослого человека, который, может быть, хочет стать другом, для этого этому взрослому другу надо очень много знать и о психологии подросткового особенного возраста, и вообще об этой жизни, и быть самим интересным человеком. Вот помимо желания того, что я хочу кому-то стать большим другом, большой сестрой такой, да, старшей сестрой, надо же еще много знать.
В чем-то вы правы, в чем-то нет одновременно. Наставник не должен быть репетитором, чего порой от нас ждут в детских домах. Он не должен быть там такой вот нянькой, чего иногда ждут в семье. Это действительно просто значимый для ребенка человек. Старший человек по стандартам программы, разница должна составлять минимум 8 лет. Они очень разные наставники, но чаще всего это люди, как говорят психологи, с закрытыми базовыми потребностями. То есть это человек, которого, конечно, не сидят у самого дома семеро по лавкам, да, у которого более-менее там стабильный какой-то средний доход, и тогда у него уже есть время, ресурс подумать о других. Есть
подарить
вот это желание,
другому, да?
Желание помогать. Да. Подарить в первую очередь наставник дарит время. Время, внимание. А касаемо того, что страшно какой-то человек, это, конечно, понятно, обоснованно, но программа существует очень давно. Сейчас немножечко вернемся к этому. Наставники проходят очень строгий и длительный отбор.
У вас?
Да.
У организатора?
Да, у нас в фонде. То есть, смотрите, наставник должен откликнуться на проект. Допустим, зайти на наш сайт наставники.org, оставить заявку. Это такой первый этап. Какое-то уже маленькое первое действие. Мы с ним связываемся в течение нескольких дней, по телефону обговариваем основные моменты. Все ли он правильно понял, что это индивидуальные встречи с ребенком, что он должен поддерживать контакт не реже раза в неделю, хотя бы онлайн, и встречаться очно минимум 2 раза в месяц, что это долгосрочная программа, что он обязуется вступить на нее минимум на год.
Не просто так поиграл недельку-две.
Да, да, да. Что он готов пройти отбор и обучение, и что он готов действовать в рамках программы, в наших стандартах, общаться с психологом. У нас есть психолог-куратор в программе, он будет
тоже
сопровождать
обучает, да?
Пары.
Да.
Да,
да. Зоя, сейчас вас прерву, пока мысль не улетела. Не могу не вспомнить вот эту фразу Сент-Экзюпери, что мы в ответе за тех, кого приручаем. То есть этот взрослый человек, он же берет на себя очень серьезную ответственность. Это понимают уже те люди, которые являются участниками вашего проекта, старшие братья, старшие сестры.
Понимают.
А вы как-то это контролируете?
Контролируем. Вот смотрите, мы с ним связались, поговорили по телефону.
Потом увидели его, я надеюсь, лично
отослали,
рассмотрели, разглядели, чуть ли не понюхали так.
Отослали очень подробную анкету. Да. Он ее заполняет. И на этом этапе уже кто-то отваливается. Кто-то не готов заполнять анкету. Потом он встречается с психологом на 2 часа. Час они общаются по анкете подробно. Еще около часа уходит на заполнение диагностических тестов, которые психолог потом проверяет. Таким образом мы получаем какой-то вот профиль, портрет наставника. Если все хорошо, он приходит на обучение первый день, через недельку второй день и параллельно приносит справки о том, что он не был судим, и о том, что он не состоит на учете у психиатра. Ну, действительно, такой отбор немножечко как космонавты, и люди, которые не готовы, они вот отваливаются сами. Вообще, по статистике, вот воронка, да, около из 100 там заявок доходит в среднем, наверное, 10-20 человек. Ну, зависит от того, откуда пришел отклик, насколько были люди информированы изначально. Поэтому кто-то не пройдет этап отбора по своим причинам, просто не придет на встречу психолога, просто не придет на обучение. Кому-то откажем мы. И этот отбор строго он обоснован, потому что, во-первых, мы в ответе за того, кого мы приручили, как вы верно сказали, во-вторых, потому что безопасность детей превыше всего. Мы не коммерческая организация. Чем отличается коммерческая организация от некоммерческой? Коммерческая цель – извлечение прибыли, да? Им важны деньги.
Дивиденды, да.
Это их главная как бы ценность. А у некоммерческой организации нету прибыли.
Но у вас же другая ценность, чисто человеческая.
Ценность извлечения
гуманитарная,
блага, да.
Да.
И наша главная ценность – репутация. Поэтому нам очень важно, чтобы мы были уверены в своих наставниках.
Зоя, если говорить о том, как этот проект реализуется уже в двух наших столицах, Северной, в Санкт-Петербурге и в Москве, то как долго он там уже живет? И, может быть, какие-то примеры? Очень интересно всегда на примере получать информацию, особенно о новом деле.
В целом, да, фонд является частью международной программы «Старшие братья, старшие сестры», которая реализуется в очень многих странах мира, существует более 120 лет. Изначально, кстати, придумали педагоги, которые увидели, что детям, вот, находящимся в школах-интернатах, нужно дополнительное внимание. В России фонд существует с 2003 года. Позже подключился Санкт-Петербург. И там это в основном детские дома. Как я говорила, детские дома.
Но это особенные дети.
Это особенные дети. И сейчас мы вот расширяем программу на семейных детей, на детей, находящихся в школах-интернатах. В Москве очень большой опыт, да, очень хороший уже отклик на программу. То есть вот такой интересный момент, что у Москвы сейчас нет активной рекламной кампании, но тем не менее поток наставников все время идет.
Да?
Он все время идет, идет, идет.
Ну, это есть чисто человеческая молва от человека к человеку.
Да, сарафанная.
Ты кто? А я вот, да. А я старший брат. Знаешь, какая у меня замечательная девчонка? Она уже вот, ну, просто моя стала. Вот я столько вместе с ней провел времени. Она уже сняла вот это свое окуклившееся оперение, она уже скоро будет бабочкой, она скоро уже пойдет во взрослый мир. Но я абсолютно счастлив и уверен, что у нее все получится. Я научил ее, эту девочку из детского дома, девушку, вхождению во взрослый мир, потому что особенно для воспитанников детских домов вот тот мир обычный, в котором мы с вами живем, он абсолютно терра инкогнито, почти невероятно неизвестен. Я права?
Да, вы правы. Это называется, ну вот, процесс помощи ребятам из детских домов, социальная адаптация. Все то, что призвано им помочь адаптироваться во внешнем мире. Это очень глубокая и подробная тема, одна из моих, конечно, любимых. Почему вообще нужна помощь детям из детских домов? Конечно же, они сыты, они хорошо кушают, конечно же, они одеты. Более того, у них чаще всего все неплохо с подарками. Сложно дать, сразу хочу говорить, какую-то среднюю температуру по больнице, по детским домам, потому что в Москве одна ситуация, в Московской области другая, в регионах России третья, там в центральных регионах, допустим, в Твери одна ситуация, в региональных детских домах Тверской области третья ситуация. Но в любом случае чаще всего есть некоторые проблемы с социальной адаптацией. Что это значит? Чтобы понять, можно, кто готов, закрыть глаза и представить, что вы живете всю свою жизнь в лагере. Кто старшее поколение, может вспомнить пионерский лагерь. Кто помоложе, просто обычный лагерь. Что это значит? Это
на
значит,
всем готовом.
На всем готовом.
Да.
Вы живете на всем готовом. Это значит, что у вас есть готовая еда в столовой по расписанию. И порой вы даже не знаете это расписание. Ты иногда спрашиваешь детей в детском доме, во сколько у вас ужин? Они говорят, не знаю. Воспитатель, когда позвал на ужин, тогда и ужин, да. Они порой не умеют ориентироваться очень долго по обычным часам с циферблатом, да, стрелочным таким.
Да?
До подросткового возраста. Время в их жизни практически отсутствует. Есть расписание, составленное не за них. Во сколько подъем, во сколько в школу, во сколько самоподготовку, уроки они делают. Да?
Сегодня праздник, завтра будни и так далее. И так далее.
Да, при этом они порой
все по графику
узнают, они могут узнать день в день, что сегодня гости, что сегодня вот приехали спонсоры, какие-то
ой,
партнеры.
Опять будут подарки.
Опять будут подарки. И не всегда, на самом деле, им хочется идти к этим гостям. Иногда надо. Поэтому вот эти вот показательные выступления в детских домах, они порой имеют такую обратную сторону медали. Не очень красивую. Не очень-то хотят ребята всегда идти развлекать. Итак, вернемся к нашему лагерю. Это отсутствие личного пространства. Они живут в группах. Если повезет, может быть, два человека в комнате. Не повезет, больше. Тотальное отсутствие личного пространства. Я впервые взяла в гости ребенка из детского дома. Расскажу об этом. Она очень боялась оставаться одна. У них просто отсутствует этот опыт жизни. Ты никогда не был один.
То есть она ходила все время за вами из комнаты в комнату, куда вы, туда она?
Я вышла в какой-то момент на улицу встретить курьера, и она мне позвонила через 5 минут испуганным голосом: «Зоя, ты где, когда ты вернешься?»
Понятно. Даже так?
Даже так. Ей было 13 лет. Так, наш лагерь дальше. В их жизни отсутствуют деньги. И это катастрофа, потому что они выпускаются в районе 16 лет и получают стипендию в колледже, да, 18 лет они получают доступ к сберегательному счету, на котором бывают очень разные суммы, от небольших до очень крупных. И вот это вот неожиданное обрушившееся богатство, да, оно часто кружит им голову, и они там спускают это просто за день, за два, да. Да даже если не спускают, просто отсутствие навыка составлять бюджет и понимать, сколько мне надо на еду, сколько на одежду. Они зачастую не очень умеют общаться в обществе, коммуницировать, такие разные коммуникации. Ну, то есть какие коммуникации есть в их жизни? Воспитатели, педагоги, женщины 90%, да, и приветливые, улыбчивые, дружелюбные волонтеры и гости. А по жизни нас окружают очень разные люди. Вот этот навык отсутствия каких-то конфликтных ситуаций, людей, которые могут обмануть, он очень низок, поэтому они легко попадаются в лапы мошенникам. Ну, в общем-то, и в 16 лет проблема в том, что некоторые скажут, ой, ну, да в семье вот бывают похожие проблемы, дети такие под опекой, под крылом. Но дети под опекой, под крылом родителей, да, они имеют возможность адаптироваться, отделяться, сепарироваться постепенно, да, зачастую. Вот он может там жить один, он там потихонечку начинает, ему всегда есть позвонить там маме, папе, спросить совета. А у сирот вот это отделение происходит очень резко, в один день. Чаще всего это после 9 класса, так как учатся, они средненько идут в колледж.
И ты свободен, и ты выходишь в тот мир, который тебе неведом, да?
Да, прям вот одним днем, 30-31 августа, тебе собирают чемодан, дают с собой кружку, чашку, ложку, там, сковородку, кастрюльку и перевозят в общежитие в колледже. У меня вот есть личный опыт там, общения с мальчиком в Ярославской области, я с ним переписывалась в социальных сетях. И он уже жил 3 дня в колледже. Я пыталась выяснить, что у него есть по посуде. Я планировала к нему приехать, что-то привезти. И вообще, как у него там дела. Я ему пишу: Саша, у тебя холодильник на кухне в общежитии или у тебя есть в комнате личный? Он пишет: в комнате нет, а на кухне не знаю. Я говорю: подожди, как не знаю? Ты 3 суток уже в общежитии. Ты что, не заходил на кухню? Нет, я не заходил на кухню. Я говорю: а что ты ел? Ну, кто угостит, то пирожок куплю. 16 лет.
Я бы сказала, как все запущено.
Да, и, к сожалению, тут не виноват детский дом. Ну, невозможно просто в условиях вот такого массового образования детей какие-то вещи
каждого
изменить.
Каждого подготовить, да. Каждого
невозможно, подготовить. Ну, потому что есть столовая. Хотя очень много зависит от директора. То есть детский дом – это такое маленькое государство внутри государства. Каков поп, таков и приход, простите. Поэтому очень по-разному. У кого-то есть... Во-первых, сейчас идет акцент на семейные группы. То есть дети проживают такими разновозрастными группами с воспитателями посменно, буквально там 2. У них зачастую есть кухни, возможность что-то приготовить. Ну и программа адаптации тоже по-разному. Какие партнеры, как директоры все это наладят.
Зоя, а вообще скажите мне вот из опыта других городов, но опять обратимся к Москве, к Санкт-Петербургу. Кто идет в старшие братья и в старшие сестры? Вообще, кому это интересно? Нет ли среди вот таких людей, которые хотят себя посвятить кому-то другому, чужому, ну, каких-то злых людей? А, я помню, вы сказали, что злой не пройдет, и с каким-то плохим умыслом человек у вас не будет. И тем не менее, все-таки, кто эти люди, которых после отбора вы оставляете, доверяете им детей, проверяете, как они общаются? Кто они?
По статистике, это люди возраста 23-35, большая масса. Возможно, исключения. Конечно, есть младшие, есть старшие, но масса по статистике 23-35. В основном, к сожалению, женщины.
Поэтому... Одинокие?
Нет, очень разные. Семейных много, с детьми много. В общем-то, люди, повторюсь, с закрытыми базовыми потребностями, то есть которым уже есть чем поделиться. Которые не нуждаются остро в деньгах, в заработке, в вопросах пропитания, удовлетворения.
И у которых есть, естественно, время.
Порой это бывают очень занятые люди. Время очень интересная
найти,
же штука.
Да? Можно же найти его, даже если его нет.
Оно же очень гибко подстраивается под наши приоритеты, согласитесь.
Да, безусловно. Зоя, а я не могу не спросить вас. Вы же молодой человек. А вам-то насколько это интересно? Тем более из вашего рассказа я уже поняла, что у вас тоже есть опыт стать старшей сестрой, причем не для одного подростка. Вам почему это интересно?
В 2008 году я впервые оказалась в детском доме. Было мне тогда там, соответственно, 22 года. И с тех пор детские дома плотно вошли в мою жизнь.
Зацепило, что ли, так сильно?
Да, 2010 года прям работа в фонде, в другом фонде, в твоих руках стала моим постоянным местом работы. То есть я с подругой прям учредила фонд.
Как?
Ну, как пошли, не помню, там подали бумажки в Минюст.
И решили заниматься?
И решили заниматься благотворительностью. И это был другой фонд. С 2010 по 2018 года я занималась фондом «В твоих руках», где была соучредителем.
А что это фонд? Что он делал «В твоих руках»?
Он делал тоже программу адаптации, но так как адаптация – это широко, туда много задач ходит. В данный момент фонд занимается программой профориентации, трудоустройства. И в том числе я попробовала тогда, в 2016 году, впервые я уже запустила программу наставничества. По иронии судьбы, в Калязинском детском доме, хотя проживала я в Москве тот период. Я в Твери не так давно, в Твери в мае вот будет 2 года. 9 мая мы красиво переехали в Тверь.
Это правда, вы сделали красиво. Вы не жалеете, кстати? Поменяли Москву на Тверь?
Нет, как я шучу, здесь есть все, кроме Икеи, а из Икеи есть доставка.
Хорошая шутка, между прочим. Зоя, а что вот Калязинский детский дом? Теперь он как-то возникает в вашей жизни?
Калязинский детский дом, к сожалению, был очень сложен для реализации программы наставничества. У меня изначально были сомнения, потянем ли мы, сможем ли мы вот помочь привлечь сюда наставников. Прекрасный директор, прекрасный педколлектив, прекрасные психологи. Но географическое расположение, ну, уж очень неудачно. То есть это порядка там 180 километров от Твери, столько же из Москвы. Из Москвы мы иногда ездили по 5 часов, вот я помню, 5 часов в одну сторону. Мы проинформировали, мне кажется, просто весь город о программе. Мы были и на радио, и в газете, и разложили просто везде листовки. Мы не гнушались никакими местами.
То есть, вот, приходите к нам, приходите.
Да, да, продуктовый магазин, и ЗАГС, и все, что хочешь. Но вот все маломальски более-менее проходные места были информированы, и отклика просто практически не было. Потом я пошла в интернет, ВКонтакте, оттуда пошли хоть какие-то вопросы, парочка людей. И в итоге мы взяли одну калязинскую наставницу, а две девочки ездили из Москвы героически. Вот вопрос у времени, кстати, да. У одной был бизнес такой семейный, она была очень загружена, но она выделяла время, находила. Хотя это, конечно, тяжело, расстояние играет роль. Ну, тут важно. То есть в Москве вот наставники ходят по территориальному признаку, чаще всего у детских домов много учреждений, куда-то поближе. В общем, у нас там было 3 пары. Они все благополучно существовали по 2 года и более. То есть одна пара закрылась по причине того, что ребенок выпустился и уехал далеко. Территориальное расположение стало уже невозможным. А 2 пары продолжают общение. Одна прям очень хорошо в гости ездит, вот девочка, к наставнице в Москву. Ну, и возвращаясь, там, например, к моему опыту и вообще вот к этой ответственности. То есть, когда я задумывалась о том, чтобы вот стать наставником, давно еще это было, там, в 10-х годах, мне казалось, о, боже мой, это такая ответственность вот безумная, ты вот поручаешься за ребенка.
Ну, а как же, конечно.
Страшно. Но на самом деле это немножечко не так. То есть я могу провести аналогию с дружбой. Вот ты познакомился с каким-то человеком, подружился, да? Наставничество – это все-таки дружба. Старшего с младшим, но дружба. Дружба же нас не обременяет. Мы же не думаем, о, боже мой, я дружу уже 1, 2, 3. О, мне надо увидеться с этим человеком. Нет, это какой-то обмен там энергией, информацией. Чему-то мы учим друг друга в дружбе. Тут и так же. То есть если пара складывается благополучно, ну, то, что, конечно, всякое бывает, то это просто превращается в такие дружеские отношения. Старше с младшим, но дружеские, необременительные. Бывает по-разному. Конечно, порой требуется наставнику проявление терпения и
каких-то особых знаний.
Каких-то знаний, ну
особенно
да, да.
В сфере психологии.
Ну, я бы не сказала, что требуется. Мы их учим. То есть мы их учим вот 2 дня. Потом мы проводим ресурсные группы, так называемые встречи для наставников, где учим их еще чему-то дополнительно, где они обмениваются опыт, знанием, где могут прийти новички, кто еще ни разу не ездил, услышать опыт старших. Это все есть. Но сказать, что требуется быть знатоком психологии, нет. Скорее требуется быть человеком, готовым принимать ребенка.
Принимать и полюбить его.
Такое, знаете, безоценочное принятие, эмпатия. Если опять-таки говорить языком психологии, что-то у меня сегодня много терминов, простите.
Ну и хорошо.
Базовое образование выдает себя, да.
Зоя, скажите, а на какие деньги существует фонд, который называется «Старшие братья, старшие сестры»? Мы сегодня о нем вам рассказываем, уважаемые радиослушатели. И у нас с Зоей одна мечта, чтобы среди вас нашлись те, для кого жизнь может быть, совсем чужого ребенка, подростка из детского дома или из школы-интерната, стала небезразличной, и вы почувствовали, что вы можете помочь этому подрастающему человеку выйти во взрослый мир, и даже в том мире, в котором он сейчас живет и существует, чтобы ему в этом мире было комфортно и защищенно. Так кто финансирует ваш фонд, Зоя?
Наш фонд, как и все другие, не секрет, финансирует разные источники. Глобально они делятся на юридические лица и физические лица. Юридические лица – это могут быть коммерческие компании, могут быть фонды. Например, сейчас вот достаточно, мне кажется, известный президентский грант. Вот многие получают фонды.
Да.
Там фонд Потанина есть, фонд Тимченко, который тоже раздают гранты. Физические лица, соответственно, просто любые неравнодушные граждане. В общем-то, вот так. Это не секрет. На сайте можно посмотреть отчетность. Вообще любые фонды стремятся к максимальной прозрачности, потому что репутация – наше все. Мы вывешиваем отчеты, мы сдаем отчеты в Минюст, мы проходим обязательный ежегодный аудит. Это когда мы платим деньги, к нам приходит компания со стороны.
И проверяет все вас.
И проверяет, прямо вот сидит, смотрит все папки, документы, отчеты и выносит какие-то замечания, если они есть, пожелания. Я помню, в своем фонде страшно не любила эту процедуру. Меня возмущало, что должен заплатить денег, тебя пройдут, проверят. Но это полезно, потому что ты можешь узнать и сделать выводы о том, как работает твоя бухгалтерия.
Да, и на будущее сделать какие-то для себя выводы.
Ну, это такие уж, конечно, организационные моменты. Угу. В общем, фонд российский существует, да, на пожертвования разных организаций и частных лиц.
И, слава богу, вот такие меценаты есть у нас в стране, да?
Есть.
И, наверное, вам нужна теперь помощь, раз вы открываете свой пункт здесь, в Тверской области, и от тверских меценатов.
Конечно, мы надеемся, но я как реалист... Чтобы давать деньги на запуск, это надо иметь... Все любят поддерживать уже что-то работающее зачастую, да?
Ну, вы же фактически глобально по стране-то уже работаете, есть результаты. Есть какие-то цифры? Примерно вот сколько детей окормляют ваши старшие братья и старшие сестры? Хотя бы по России, мы не берем другие страны.
По России порядка более 4000 пар. Это значит, что более 2000 детей. Это много и в то же время мало. Я очень люблю программу наставничества за счет того, что она такая программа индивидуального внимания, массовая программа индивидуального внимания.
Вот это хорошо, да, это здорово.
Но наставничество – это очень такая штучная работа. Ну, то есть вот конкретно наш план по Тверскому региону за первый год, ну, точнее, чуть меньше даже, к декабрю, вот сделать 15 пар. Если мы сделаем 15 пар, это наша норма. Но
не будем ограничиваться.
Я имею наполеоновские планы. Надеюсь, что мы сделаем хотя бы 20.
Так. И в основном пока, я так понимаю, что вы назвали Медновскую школу-интернат, да? Там, где дети, в общем-то, даже и не сиротствуют, но, тем не менее, они без мамы и без папы. И именно помогать тем подросткам, которые вот-вот шагнут уже за порог этого детского дома, да?
По стандартам программы мы берем детей в программу, начиная с 8 лет.
Даже с 8 лет?
По международным стандартам с 5, но для России это не очень свойственно. В основном мы работаем с 8, 9, 10, да. Это если вот домашние дети, потому что там не будет смешения с ролью родителей. Если сироты, чаще всего все-таки стартовый возраст 9-10. Обычно первые отвлекают всегда дети помладше, с охотой, они хотят старшего друга, подростки так с недоверием смотрят, потом уже подтягиваются подростки, когда появляются первые пары. Также мы будем работать с Зубцовским детским домом. Там совершенно замечательные директоры. Я надеюсь, что у нас все сложится. Хотя меня, конечно...
Это один из старейших детских домов, кстати.
Да? Угу. Меня волнует его географическое расположение, потому
В тьму таракани,
Ну, вот для меня нет, как для человека, много лет жившего в Москве и мотавшегося там
мобильная,
по 200 километров в одну сторону. Тут такая хорошая трасса на Ржев, 120 километров. Ну, то есть 1:45, 2 часа от Твери. Ну, на мой взгляд, это реальное расстояние.
Ну, для нас ведь, для волонтеров расстояние, оно не важно, впрочем, как и время. Мы с расстоянием и со временем всегда можем договориться, потому что цели совершенно невероятные, светлейшие и духовные. Подарить ребенку, подростку часть своего времени, часть своей души. И самое главное – сделать его более счастливым, более знающим эту жизнь, чтобы этот ребенок или этот подросток почувствовал, что он кому-то интересен, он кому-то нужен. Я права?
Да, вы правы. И на самом деле наставник тоже обогащается. Общение, оно дает что-то наставнику, разную какую-то обратную связь. Но порой люди как-то вот, простите за некоторый сленг, прокачивают свои вот навыки общения с подростком, какое-то терпение. Порой это бывают дети с какими-то там легкими особенностями ментальными, да, или физическими. И наставник вот расширяет такое свое толерантность,
да.
Может посмотреть на какие-то вещи. Если ребенок вот с ментальными особенностями, он учится смотреть на мир вот его глазами,
по-другому
как-то для себя открывать. Ну и повторюсь, так как мы их сопровождаем, постоянно обучаем, будут и приглашенные тренеры приезжать выступать, я надеюсь, какие-то вот такие мини-лекции. Он будет обогащаться знаниями о детской психологии, о методах общения грамотного.
И самое главное, что он будет становиться благороднее, потому что, мне кажется, любое доброе дело, даже если ты в это дело не вкладываешь ни копейки, а вкладываешь только себя, свою душу, свое свободное время, оно, безусловно, облагораживает. Зоя, я очень рада встрече с вами. Спасибо, что вы взялись за наш Тверской регион, что вы стали частью нашего тверского сообщества.
Да.
Нам таких людей очень не хватает. И от телерадиокомпании «Тверь», от Тверского радио и телевидения мы обещаем вам самую благоприятную поддержку. Будем рассказывать и о ваших наставниках, старших братьях и старших сестрах, о тех парах, которые будут складываться в процессе реализации этого проекта. Мы желаем вам искренне успеха. Желаем, чтобы благотворителей появилось еще больше в нашей Тверской области. И в завершение, где получить информацию дополнительную, может быть, задать какие-то вопросы. Как это сделать, Зоя?
Фонд «Старшие братья, старшие сестры», наш сайт в интернете www.наставники.org.
Наставники.org. С нами сегодня в Российский день мецената и благотворителя была Зоя Карева, которая является руководителем проекта наставничества Российского фонда «Старшие братья и старшие сестры». Присоединяйтесь.